Братья и сестры, во-первых, мне хотелось бы дать определение, кто является отцом. Ну, когда-то апостол Павел говорил, что у вас много наставников, но мало отцов. Я родил вас словом благовествования. То есть тот, кто родил, это отец. Но не только тот, кто родил, друзья, и тот, кто еще воспитал, тот, кто наставил, кто утвердил. И, в общем-то, сделал твердым и непоколебимым в уповании или в продолжении вот этого движения, да, который нес сам Отец. Ну и слово так словарное, да, словарное. Отец – это тот, кто является родоначальником, основоположником чего-нибудь высокого. Я, друзья, в общем-то, согласен с этой формулировкой. Почему? Потому что, действительно, мы отцами называем наших родоначальников. В мире есть отцы, которые являются отец авиации, отец атомной или ядерной бомбы, отец космонавтики и так далее. Друзья дорогие, но мы об этих отцах не будем говорить. Они сделали тоже свое дело. Мы говорим об отцах, которые наши отцы, отцы веры. Они тоже являлись основоположниками великих дел. Если мы возьмем, друзья, отец веры, да, мы сразу скажем, кто является отцом веры. Авраам, вот подсказывает, даже, друзья, религии есть такие авраамические. Это те, которые, ну, начались от Авраама. Сюда и ислам входит даже, в эти авраамические религии. Мы называем Бога отцом, и это хорошо. Но, друзья, есть послание к евреям, вот об этих отцах наших, с которыми был Господь, о них так написано в послании к евреям в 11 главе. Ну, тут продолжительный текст об Аврааме, 16 стих 11 главы евреям. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Друзья, одно дело, когда я зову Бога Отцом, и, в общем-то, я в этом уверен. Но мне бы хотелось, друзья, вот так больше, лично для себя. А не постыдится ли меня Бог, Отец, назвать своим сыном? Глядя на нашу жизнь, зная помышления сердец наших, зная наши устремления, да, вот здесь написано, они стремились к высшему, путь направляли вверх, к небу, искали города, имеющие основание, художник и строитель которого Бог. На земле имели много, но они вообще вот как бы пришельцы и странники. Никто не видел, что они здесь устраивают жизнь свою. Мы читаем в 17 главе книги «Бытие», 1 стих, когда Бог явился Аврааму. 99 лет было Аврааму, и Он ему говорит: «Я Господь, я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Друзья, почему Господь являлся Аврааму? Да потому что его вера была, не просто он верил Богу, он делал то, что Бог ему говорил. Вот подумайте, братья и сестры, если бы Авраам не вышел из Ура Халдейского и не пошел бы в землю Ханаанскую, он стал бы родоначальником веры или нет? Он бы знал Бога, допустим, о Боге, познание бы имел, Бог бы с ним разговаривал. Он бы наслаждался общением с Богом, как в раю, да, вот. Все было хорошо, но он бы не пошел в землю Ханаанскую, там неизвестная страна, не зная, куда идет, что его там ждет. И он бы этого не сделал, братья и сестры. Он бы не был Авраамом, тем, который, через которого Бог потом, ну, совершал свои дела. Мы знаем, друзья, что Бог потом являлся Исааку. Он говорил: «Я Бог Авраама, отца твоего». Иакову являлся, он говорил, что «Я Бог Авраама, Исаака». А потом, друзья, он уже многим говорил: «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Хотя они были тоже люди, друзья, но у них стремления были правильные. Они исполняли волю Божию, они понимали Бога. Даже вот тот же Исаак, да, у него настолько было такое чуткое сердце, когда пастухи спорили. Ну, приходят, Исаак колодец выкопал, да, там вода ценность имеет. Приходят люди, говорят: «Наша вода». Ну, за воду можно было сражаться. Исаак: «Ну, ваша, ваша». Пошел дальше, выкопал другой колодец. Братья и сестры, и вот Бог смотрит на этого человека, да, смотрит, и видит, что что этот человек действительно понимает Бога, как вести себя с этим миром, чтобы проявить Бога в жизни своей, чтобы показать истинного Бога, не того, который злой, да, который, вот, ну, который за каплю воды там может уничтожить. Нет, друзья, это не тот случай. Иаков, друзья, он тоже имеет обетование, борется с Богом. Бог не может его победить на протяжении ряда лет, ну и потом все же надломил его. Иаков становится исполнителем Божьих повелений. Братья и сестры, те, кто исполняли волю Божию, те знали Бога и торопились исполнить Его волю, это отцы. С теми был Бог. Бог с ними разговаривал, Бог с ними общался. Когда-то Христос проповедует вот, о духах, вот то, что дом пустой, и если вот тот, который хозяин, видит, что дом вычищен и не заселен, берет злейших духов, поселяется в нем. Ну, я своими словами, друзья. И вот это слушают люди, да? И потом кто-то говорит, женщина одна, она возвысила голос, это Евангелие Луки, 11 глава, 27-28 стихи, и говорит, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Вот смотрите, женщина возгласила, «Блаженно чрево, носившее тебя». Я так вот думаю, сколько нас Бог носит, да? Мы как вот во чреве порой, понимаете? И бывает так. И мы говорим, блаженны, братья, да, вот так хорошо сказали. Кажется, вот такого брата послушал бы я. А где-то еще, блаженно чрево, как он вот, ну, отец настоящий, как он любит, как он питает хорошо, кормит, нежно, вкусно, красиво, и нам хорошо. Но Христос, друзья, он как бы вот это вот перечеркивает. Такого будет много, этого чрева. Носить будут, питать будут. Но он говорит, те, которые блаженны, не те, которые вот сидят во чреве и у сосцов питаются. Это не те блаженны. Хотя есть время для этого, когда нужно побыть вот в этом положении. Есть такое время, это период младенчества, это нормально. Христос учит другому. Он хочет, чтобы был блажен муж, который слушает Слово и исполняет. Это тот, который... Это благоразумный муж, который основание положил на камне. И он говорит, блаженны слышащие Слово Божие и исполняющие Его. Братья и сестры, мне хотелось бы один пример привести. Часто молодежь, может быть, плохо ориентируется... Или бывает смущается, когда нас называют где-то на благовестии или еще где-то, и нам самим стыдно сказать, что мы баптисты. И даже мне говорят, а почему, говорит, вот нельзя как-то просто сказать христиане? Зачем этот ярлык нам повесили баптисты? Так вот его как-то люди не очень любят, да? Не очень понимают. Братья и сестры, слово «баптист» – это библейское слово. К нам Новый Завет пришел... с греческого языка. И на греческом языке, там, где стоит слово «крещение», там стоит слово «баптизо». Я когда был давно-давно в Италии, был в Риме, и я слышал эти слова. Когда смотрели там в одном храме, в соборе Святого Петра, смотрели там всякие статуи, и я помню, народ подошел, но они итальянцы там или еще кто, и говорят «Иоаннес Баптистас», «Иоаннес Баптистас». Я вот это слышу, «Иоаннес Баптистас». Ну, «Иоанн Креститель», значит, по-нашему. То есть там это нормально, и оно не страшно, это слово, потому что это, ну, слово евангельское. Но дело в том, что у нас, когда вот были времена атеизма, и вот на этих баптистов, на этих верующих столько навешали ярлыков нехороших, что еще по сей день никак это не выветрится все. Бояться нам этого не надо. Почему? Потому что не мы присвоили себе это звание. Нас так когда-то назвали. А назвали когда? Это еще было, друзья, в XVI веке, в начале XVI века. В Европе, ну, в частности, в некоторых местах Европы даже, начиналось пробуждение. Пробуждение какое было, друзья? Не реформы. Еще прежде, чем даже реформы Лютера уже набрали силу. Уже были такие, ну, события, которые, ну, весьма радостные, ну, лично для меня. Было пробуждение, был возврат в первоапостольское время. В то время уже повсеместно, в XVI-XV веке и раньше, крестили детей повсеместно. Как и у нас сейчас в наших странах крестят детей. Уже люди не знали, зачем это нужно, это был обряд, и, в общем-то, это ответственность была. И там смотришь в храм, и, значит, крещение младенца, 3 с лишним тысячи. Ну, это нормально, и люди, в общем-то, несут это как обязательство, младенца крестят. Ни младенец не знает, там никто не знает. И в общем-то, так идет. И шло так, ну, в католическом мире это было, ну, на такой высший уровень поставлено. Это сейчас уже священники там немножко, знаете, как ослабли, и уже, ну, делают как-то небрежно эти действия. Некоторые так небрежно, что уже народ не хочет, ищет, где бы это крестить, чтобы более-менее там, ну, как-то благоговейно это все происходило. Ну, а там еще делали как-то так нормально, друзья. Ну, и мы слышали, вот, когда в Швейцарии там Кальвин, такой известный реформатор тоже был, а за 15 лет еще до того, как Кальвин появился в Женеве, уже, друзья, в Швейцарии, в Цюрихе, был такой человек по имени Ульрих Цвингли. Это был, ну, такой, как бы он был руководителем или пастырем католического собора большого в городе. И он имел большой авторитет среди жителей города, среди магистратуры, то есть городского совета. Уважаемый человек. И когда он читал Библию, друзья, вот он очень читал Библию, и на него особо повлияло вот, ну, лютеровские вот эти мысли Мартина Лютера. И он вместо авторитета Папы Римского признал высшим авторитетом Библию. И это было очень, ну, в то время такое опасное явление. Почему? Потому что Библия, она была, ну, достоянием только священников, она, и миряне не могли ее читать. И то, что папа сказал, это был закон. Никто не мог противостать папе. Даже совет Христа не принимался так, как совет папы римского. Были ужасные времена, друзья. Вот так, такое подавление было истины Божией, что нам трудно даже вот представить. И тогда, вот в это время, друзья, так случилось, что он начал приобщать к себе людей. Ну, а люди какие были? Были вот тоже такие же и священники, люди, которые знали или служили Богу в то время. Были такие мужи, как Конрад Гребель, Феликс Манс, Георг Блаурок. Может, кто-то знает, может быть, кто-то не знает. Но это, друзья, люди, которые последовали тоже чтению Библии. Они стали изучать Писание и нашли, что крещение младенцев нет основания в Писании. Ну, и они так собирались, у Феликса Манса такой был, такое местечко, они там часто собирались, собрание у них было, там у них уже друзья, до 20 человек вначале собиралось. И они понимали, что крещение только возрожденных людей должно быть, только возрожденных. Ну, друзья, когда Конрад Гребель, Феликс Манс подошел к Ульриху Цвингли, сказал, что раз так мы понимаем, надо теперь крещение нам принять по вере, по Писанию. И Цвингли заколебался. Братья и сестры, заколебался почему? Потому что он понимал, если они этот шаг сейчас сделают, то они потеряют авторитет сразу в глазах городского совета, что они последуют, на них последует гонение, они упадут в лице общественности. В общем-то, они потеряют все, что они, в общем-то, имели. И Цвингли, друзья, он сделал выбор, когда братья все же решили, вот Конрад Гребель, Феликс Манс, Георг Блаурок, они все же решили принять крещение по вере. Все же они решили. Но Ульрих Цвингли не поддержал их. Братья и сестры, блаженно слышащее Слово Божие и исполняющее его. А вот эти вот братья наши, да, они, в общем-то, пошли этим путем. 21 января 1525 года Конрад Гребель крестил Блаурока, а потом Блаурок крестил других братьев, Феликса Манса, других. И началось это движение, друзья. Их стали называть анабаптистами. Ана – это значит «пере». Баптиза – это крещенные, то есть перекрещенцы. Их стали так называть. Почему? Потому что они крестили по-другому как-то, не так. детей не крестили, нарушили все вот эти католические устои. Братья и сестры, ну, нужно было что-то думать. И городской совет собрался, что нам делать? За ними идут люди. Что нам делать? И они решили издать закон, наказание тем, которые принимают крещение по вере. И в этом городском собрании был Ульрих Цвингли тоже, друзья. И он не поднял руку свою в поддержку наших братьев анабаптистов, не поднял. Я так вот думаю, может ли Бог вот этого выдающегося человека, почитаемого, даже в Цюрихе стоит сегодня памятник, где у него в одной руке Библия, а в другой руке меч. Кстати, он и пал в бою. Друзья дорогие, может ли Бог назвать его своим сыном, да, или «Я Бог Цвингли»? А вот эти вот наши братья, друзья, они приняли крещение, об этом заявили, они исповедали свою веру. У них загорелась жизнь. Они не то, что реформу делали, они пробуждение устроили, народ пробудился. За ними вошли сотни, тысячи людей. И тогда начал работать этот указ, да, нужно было что-то делать. И братья и сестры, конечно, Конрада Гребеля, Феликса Манца их бросили в тюрьму, где Гребель через год умер от болезней, от этой тюремной жизни. А через год, друзья, после этого, как Гребель умер, Феликса Манца утопили в реке, связали его, привязали камень, в лодке отправили и сбросили с лодки, и он утонул за свою веру. Дальше, друзья, через 2 года Георг Блаурок разделил судьбу своих братьев. А через несколько лет, друзья, был еще такой среди них, попозже немножко, Валтасар Губмайер, прекрасный богослов, знающий Писание, который тоже колебался в жизни, но он утвердился в истине и тоже принял крещение по вере. Проповедовал, и его тоже стали пытать, и он даже, знаете, где-то не устоял. Не устоял, поколебался, отрекся от своих убеждений, но потом глубоко раскаялся и стал вновь проповедовать крещение по вере, истину Божию. Да, друзья, там было оппонентов много, крещение не спасает и так далее, самое главное – вера. Но, друзья, это заповедь Божия. Мы хотим блаженными быть, счастливыми. И когда он это сделал, ополчились на него, конечно. И не только, друзья, ополчились католики, не только государство ополчилось, ополчились и протестанты. В том числе, я не буду называть вот эти имена, а может и надо назвать, в том числе и Мартин Лютер, и тот же Цвингли. Мы, говорит, наши пути расходятся. Это были современники, друзья. И тогда Валтасару Губмайеру приготовили костер, он зашел на этот хворост, с него сняли одежду, и он вот так вот, ну, как очевидец, который рядом стоял, как он благодарил Бога: «Господи! С тебя сняли одежду, и с меня ее снимают. То есть я как будто как Христос». И потом он сказал: «В руки предаю дух мой, в руки твои предаю дух мой». И пламя его опалило, и он отошел к Господу. А через 3 дня его любимую жену Елизавету, камень на шею, и утопили в реке Дунае. Братья и сестры, и жена его, прекрасная помощница, которая разделяла взгляды и была утешением, ободрением и поддержкой своему мужу. Когда он колебался, она его как бы поднимала. Братья и сестры, а что нам теперь стыдиться, да, баптистов? Нас так обозвали, крещеные. Потом эту приставочку убрали, перем, это неправильно. Мы не перекрещенные, мы крещенные, мы баптисты. И слава Богу, братья и сестры, и Бог не стыдится называть таких, которые исполняют волю Его. Он никогда не будет стыдиться, которые сегодня, друзья, не просто вот в чреве находятся. Не те, которые питаются и ублажают вот тех, которые лучше. Вот этот брат, этот брат, этот. Ох, его бы послушать, ох, поехать бы туда послушать, туда послушать. Братья и сестры, не так нужно. Пора уже исполнять волю Божию, может быть, кому-то. Когда призыв звучит на миссионерские поля, усмешка, а что там меня ждет? Но блаженство ждет точно. Блаженство ждет. Почему? Потому что блажен кто? Слушающий и исполняющий. Ты не мечтай там где-то служить на севере или на юге, или среди там туземцев, или еще где-то. Бывает, что мечты куда-то нас удаляют далеко, и мы там уже среди где-то палаванцев или еще кого-то, мы там проповедуем, тысячи людей вокруг нас, да? Прежде чем туда попасть, вот в эти сложные обстоятельства, нужно, может быть, кому-то сегодня вот это блаженство познать в чем? Тебе надо сегодня покаяться. И Господь ясно-ясно говорит, ясно. Друзья, отцы наши слушали Господа. Геннадий Константинович, вот, который здесь вот в Туле, в Тульской области жил, многие его знают, это тоже был отец, друзья, отец для многих. Братья Совета Церквей, вот, прошлые братья, которые для меня когда-то, это были отцы мои, вот мои отцы, я их могу назвать, друзья. Это и Геннадий Константинович, Василий Феодосьевич Рыжук, Василий Дмитриевич Лысенко. Лысенко Василий Дмитриевич. Это пресвитер Смоленской церкви. Он был ответственен за Московско-Приволжское объединение. Правда, немного он был. Братья и сестры. И вот удивительно, я с ним, вот он для меня отец в чем? Когда я покаялся, он как-то так вот по-отцовски наставлял меня. И он рассказывал свою жизнь, как ему являлся Господь, как он когда-то, будучи в молодом возрасте, увлекся спортом. Но его Господь из этого спорта убрал. Он когда-то поехал на слет, на соревнования, где-то был слет вот этих спортсменов, юношей. И они собрались, говорит, где-то в школе, по-моему, в спортзале. А им давали талоны на питание. И они эти талоны как-то обменяли на деньги, потом на спиртное. И там, говорит, началось... Какая-то Варфоломеевская ночь, говорит, ночью. Я только укрылся, говорит, под одеяло, под подушки, чтобы меня не ударили какой-нибудь табуреткой там или еще чем-нибудь. Все, говорит, летало, кололось, гремело. И я только, Господи, выведи меня отсюда. После этого он уже вот так твердое решение принял, что это не его жизнь, не его. И он пошел, помню, он говорит, в собрании, в Бресте было общение. И он там сел в этом молодежном общении. И то, что, говорит, говорили, он вот проплакал там все собрание. Говорили про меня, говорили, что нужно делать. И вот, говорит, все ко мне, все слово ко мне. Нам порой кажется, что кому-то говорят, да, и мы еще и смотрим, вот ему это точно. Ну, мы распределяем слово кому. А он говорит, это ко мне, все ко мне. Это, говорит, было мое духовное крещение. Я после этого общения вышел, я готов был, ну, всех людей обнять. Произошла перемена в жизни. И началось его подвязание в служении. Он не отказывался ни от какого труда. Во времена гонений, когда братья находились в вузах, он участвовал в совещаниях Совета Церквей. Почти на всех совещаниях был Совета Церквей. Такой брат, малоизвестный, может быть, друзья, в кругах, но очень твердый в уповании. Как бы он, как бы видя невидимого, был тверд. Он очень хорошо разбирался, где чистое, где нечистое. Он учил молодежь, чтобы молодежь умела знать Господа, чтобы старалась каждый шаг, который Бог открывает, исполнить. Друзья, нам порой кажется, что вот Бог с неба должен прогреметь. Или, как один брат говорит, если мне Бог по голове ударит, тогда я, говорит, ну, исполню его волю. Братья и сестры, иногда Бог... И делает такое, возможно, но это не есть полезно для нас. Он говорит словом, он питает нас, говорит, наставляет. Даже вот бывает, что просто просьба служителя, да, которой мы можем отнестись, ну, так по-простому, или даже сказать, ой, мне некогда, да, или надо было там пораньше, или еще что-то. Молодежь, запомните, если к вам обращается с чем-либо служитель церкви, он просто так не обращается, просто так. И я про Василия Дмитриевича, друзья, скажу, у меня какое-то вот чувство вины не покидает меня, хотя я утешаю себя другим. Это было в апреле 2010 года, я был в Брянске, ну и возвращался в Смоленск. Звонит мне Василий Дмитриевич, я говорю, да, Василий Дмитриевич. Он говорит, ну где ты? Я говорю, да вот я тут в Брянске еду, говорю, домой сейчас. А, ну, говорит, да благословит тебя Господь. Потом... Время проходит, он мне опять звонит. Говорит, слушай, Николай Александрович, а может, говорит, ты заедешь ко мне? Братья и сестры, я, знаете как, говорю, Василий Дмитриевич, да я поздно буду ехать, часов 11 вечера. Я говорю, я вас тревожить, заезжай. Ну и ладно, я потом думаю, а что он мне вообще звонил? Может быть, ему куда-то надо съездить. А он меня еще спросил, ты не в Москве случайно? Я думаю, может, ему в Москву нужно. Перезваниваю, говорю, Василий Дмитриевич, может, вам в Москву надо отвезти? Я, говорю, к вашим услугам, сейчас приеду и отвезу. Да нет, говорит, я думал, что ты в Москве, просто там часто бываешь, там и так далее. Я когда приехал, вот недалеко от дома был его, может, километра три там от дома, звоню, Василий Дмитриевич, я говорю, вот сейчас недалеко, тут на нефтебазе, недалеко от вашего дома. Он говорит, ну, заезжай. И мне показалось, что он уже отдыхает. Время-то было уже 12 час, вечером, ночью. Он говорит, заезжай. Я понял, что он спал, и я его разбудил. Вот так мне показалось. И, в общем-то, я говорю, Василий Дмитриевич, я говорю, очень поздно, я еще к сестре должен заехать там и так далее. Он говорит, ну, смотри, а то заезжай. Ну, я не стал заезжать, заехали к сестре, вернулись еще позже, уже в первом часу, и я поехал домой. И в 10 часов утра мне звонят, говорят, отошел в вечность Василий Дмитриевич на завтра. Братья и сестры, я вот по сей день, мне так вот как-то чувство какого-то вот горечи. Почему я вот... Может быть, он что-то хотел мне сказать. Он прекрасно знал о том, что он скоро уйдет. Он мне об этом раньше говорил. Братья и сестры, я хочу вам пожелать, если вас служители о чем-то просят, отнеситесь к этому как вот к исполнению Слова Божьего. Почему? Вы будете блаженны. Не будет вот этого осадочка. Да, может быть, это случай такой мизерный, маленький, но постарайтесь так вот быть исполнителями воли Божьей. Почему? Потому что те, кто исполнял волю Божию, братья и сестры, с теми был Господь. По Писанию таких случаев множество. Кто не исполнял волю Божию, Господь не был с таковыми. Да, он пытался, направлял, но если человек упорствовал в своих деяниях и не исполнял волю Божию, друзья, когда-то приходило время, когда наказание приходило и прочее, и прочее, и прочее. Я читал тут такое место недавно, в книге пророка Исаии, в 22 главе написано так. Здесь речь идет за одного царедворства, которого звали Елиаким. Он был сын Хелкин. Хелкия, он, ну, такой известная личность, да, в то время был. Братья и сестры. И вот этот Елиаким, он был царедворцем у царя Езекии. И о нем так написано, 22 глава, 20 стиха, я буду ниже немножко читать, послушайте. «И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ дома Давидова возложу на рамена его. И отворит он, и никто не запрет, и запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий». Друзья, перед этим был вот царедворец Севна. И вот это Бог говорит этому Севне, царедворцу, что я, говорит, у тебя отниму. Ну, а по тексту видно, что этот царедворец стал опираться с князьями вместе на надломленную трость, которую когда-то Рабса говорил, на Египет. Дело в том, что уже враги подошли, ассирийцы подошли к тому, чтобы захватить Иерусалим. Все уже было как бы приготовлено к этому. Но, друзья, мы знаем, что пророк говорил, что не надо Египет звать, нужно идти в плен. Это было трудно понять Израилю, как это в плен идти. Неужели Бог не даст нам силу одержать победу над этими врагами? Но пророки говорили, идите в плен. Ну, а Севна, он вот с князьями, они стали как-то вот уже опираться больше на Египет. У Иеремии написано, друзья, вот такое слово в 17 главе, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Когда вот есть опора на человека, не на Бога, как-то другими путями, силу принять где-то в государстве, это, друзья, это очень такое печальное состояние. И вот этот Севна, друзья, он уже не угоден был Господу, царедворец. И он говорит: я Елиакиму, вот ему дам все, что у тебя, я ему отдам. И он будет, смотрите, он будет как гвоздь, да, как гвоздь в твердом месте. Ну, я так представляю, твердое место и гвоздь, да, забит вот так. Ну, видели в стене гвоздь. И обычно на этот гвоздь бывает, вот вешают одно, другое, третье, четвертое, пятое. Ну, крепкий гвоздь видно на твердом месте. И я говорю: ты будешь таким. То есть на тебя много будет возложено, много. Хотя потом Бог исполнит свое обетование, я, говорит, выбью там и так далее. Но, друзья, важно вот что. Что на нем будет висеть вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. Я так размышлял, братья и сестры, и думал, вот то, что мы с вами имеем, эти общения, да, это же нам отцы оставили. Вот мы не подозреваем, мы приходим в дом, тут уже все отлажено, все есть. Но само вот это богослужение такой формы, которую мы имеем, это кто-то, друзья, когда-то утвердил. Музыкальные орудия, которые мы сегодня имеем. У нас нет каких-то орудий, которые бы, как в мире, да, вот такие вот. Это все вот передано, кто-то нас утвердил в этом. И мы сегодня этим пользуемся, друзья. Вплоть до домашней утвари, внуки, дети. Это, друзья, наследие от тех, которые вот были Елиакимами, которые были Губмайерами, Блоуроками, Мансами и прочими анабаптистами и... Геннадий Константинович, когда вот наше братство начинало движение, отмежевалось от этой власти мирской. Долой вот эти советы, которые нечестивые. Это не наше дело. Власть государственная, пусть она решает все вопросы Богом данные, а церковь, она принадлежит только Христу. И вот это, друзья, этот шаг, который сделан сегодня, допустим, этими же анабаптистами, мы сегодня крестим, да, детей своих, пришедших в церковь, и не думаем, что когда-то, друзья, кто-то умирал, кто-то с камнем на шею, в воду, кто-то же горел на кострах, десятки тысяч были замучены от наших братьев. Для чего? Чтобы утвердить просто-напросто догмат о крещении. И мы сегодня пользуемся. Кто-то вот такой... Бог забил, да, вот сделал этим гвоздем, да, твердым, непоколебимым, и на него вот эту нагрузочку дал, и он выдержал. И мы сегодня пользуемся, дети, внуки, и даже, друзья, вот та утварь, вот то, что у нас есть, да, принадлежащую Господу, и это все, за это слава Богу. А нам теперь, братья и сестры, хочется вот мне вам пожелать, дорогая молодежь, вот, может быть, нам уже надо, пора, вот, может, нам твердая пища уже пора попробовать, да, которая свойственна совершенно. Может быть, нам уже укрепиться верою и начинать действия, не которые я хочу, да, я вот так считаю, а может быть, подойти, вот я, да, пошли меня, может быть, где-то в каком-то труде меня усмотрите. А братья скажут: усмотрим, подожди там, это не страшно, главное, будь готов. Может быть, уже так надо жизнь начинать, но для этого, друзья, нужно... понять отцов наших, и чтобы с нами Бог заговорил, чтобы нам Он явился. Потому что апостол Павел когда-то сказал такие слова, мне, говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь день оный, но не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть, кому является Господь? Кто-то возлюбит. Господи, являйся, говори, я буду исполнять. Слушает раб твой. Это, друзья, вот такая прекрасная жизнь. Оно действительно блаженство. Мне в своей жизни, друзья, приходилось, ну, буквально идти на шаг, который, в общем-то, безрассудный, кажется, безрассудный. Куда ты идешь? Многие останавливают, не делай глупости такой. Куда ты переезжаешь там и так далее. И один раз, и второй. Братья и сестры, я испытал огромное блаженство послушания Господу, огромное блаженство. И никогда не делал ничего самостоятельно. Вот если Господь благословит, братья утвердят, тогда я делал. И хотел бы вам пожелать, друзья, вот этого блаженства, как оно, и пусть оно будет у вас, и у детей ваших, и у внуков ваших, и у правнуков, и последующих родов. Так что хочется, чтобы и внуки, и правнуки ваши имели вот это твердое основание. Да благословит вас Господь. Аминь.